Всем привет, это подкаст «Мототрендёж».
С вами Паша и Костя. Привет.
Так вот, Паша, что такое мотодальняк? Расскажи нам, пожалуйста, чем это отличается? Можно ли сказать, что поездка до Твери из Москвы – это мотодальняк или нет?
Меня, Костя, все время коробит, когда ты говоришь «эксперт», потому что есть много людей, которые сильно дальше ездили, сильно больше, сильно много ездили, но как бы всегда, ну, все относительно, да? И ровно поэтому ты сейчас спросил про поездку до Твери. Я, честно сказать, не осмелился бы ее назвать дальняком, хотя частенько в интернете встречается, там, я, вот мой первый дальняк на 150 километров, или вот мой какой-то там целое путешествие. Но ты знаешь, на самом деле можно было бы это назвать путешествием одного дня. Дальняком я бы, конечно, наверное, не решился прям вот в каком-то виде это назвать.
Ну какой критерий, как людям жить с этим? Дальняк они съездили, не дальняк. Они же не спят, понимаешь, они мучаются.
Здесь я бы, наверное, все-таки попробовал это наложить на мироощущение человека, и для него это может быть и реальный дальняк, стресс там и так далее, а для кого-то там 700 в день – это, ну, нормальная ситуация. А давай мы лучше поговорим и тему эту развернем, что есть мотопутешествие, то есть, ну, для чего мы туда едем.
Вот, я тоже хотел сказать, потому что меня ни разу не тянуло туда ехать, я хотел сказать, зачем туда ехать.
Давай попробуем все это как-то классифицировать на какие-то путешествия в разряде комфортно, красиво, дорого, например. И преодоление себя тоже недешево, но сложно с палаткой до Магадана, без дороги, по сути, местами. Потому что там есть участки, которые, ну, мягко говоря, на дорогу не очень тянут. По сути, через всю нашу необъятную страну. И здесь понятно, что каждый выбирает для себя сам, для кого-то это преодоление, для кого-то это способ развеяться, сменить обстановку в первую очередь, для кого-то вырваться из круга своих каких-то, возможно, проблем, вопросов там, и так далее. Ну, наверное, так. Под комфортными мотопутешествиями я подразумевал больше поездки куда-то в, ну, либо по европейской части хорошо оснащенной инфраструктуры, я имею в виду нашей страны даже там, там, где есть неплохие дороги, хорошие гостиницы по дороге там и так далее. Плюс сейчас это для нас это недоступно в большинстве своем, да, просто из-за ковидных ограничений, которые наложили, конечно, большой отпечаток на путешествия в текущем, ну, в прошлом году, в позапрошлом году, когда через ту же самую Белоруссию или Европу, ну, невозможно было проехать по различным антиковидным причинам. С одной стороны, ты прав, потому что мотопутешествия, когда ты, ну, начинаешь уже выезжать чуть-чуть подальше от твоего ареала обитания, что ли, первый раз это путешествие, второй раз путешествие, а третий раз ты едешь, например, в сторону того же юга или в сторону Европы, и для тебя какая-то часть маршрута является, по сути, давай-то назовем, а не проскочить ли нам ее побыстрее? То есть это уже не какое-то не путешествие, а скорее доставка к месту начала путешествия, то есть к тем же самым каким-то горам. Многие пользуются на самом деле таким средством, как доставка мотоцикла. На тот же самый наш юг очень часто можно отправить сейчас мотоцикл просто в коробке, туда приехать, получить его там. Либо воспользоваться мотодоставкой или автодоставкой, когда тебе могут технику привести уже, по сути, к месту, в котором ты хочешь путешествовать. И плюс, еще один вариант, просто прилететь и взять в прокат. В Европе это, например, распространено.
Это все не мотопутешествие, это ты как бы прилетаешь, и ты катаешься там, ты просто катаешься. Ты там уже не путешествуешь, просто катаешься. Например, там на эндурике, ты там по горам где-то. Мотопутешествие – это, наверное, все-таки дальняя какая-то дорога. Ну, например, если ты интроверт, и ты не выходишь из квартиры, если ты вышел за хлебом, то, в принципе, это путешествие.
Ну, вот об этом же тоже хотелось сказать. Вот видишь, ты говоришь, а путешествие ли это до Твери? Ну, если ты интроверт, то зачем тебе мотоцикл?
Для меня это было, безусловно, путешествие. Когда Михалев меня звал какой-то дальняк, Я понял, что он мне позвонил просто потому, что он дошел до конца своего списка людей, которых можно позвать. И потом он признался, что как бывший обладатель Ерша, что на Ерше он бы и не поехал, конечно.
Когда я был обладателем фонда CB600, я на ней мотался там за лето. Ну, тогда меня как-то прелестили мото вот эти фестивали, как бы 200, 300, 400 километров от Москвы, там 500. Сесть и поехать в выходные куда-то за 300-400 километров для меня как-то не было какой-то проблемы. Несмотря на то, что ты половину субботы едешь в одну сторону и почти все воскресенье обратно. Прокатиться ради прокатиться был такой стиль лайф, что ли. Ну, то есть я получал от этого реальное удовольствие, давайте так. Меня абсолютно не парило отсутствие там ветровика, каких-то кофров, которых у меня не было. То есть у меня был просто рюкзак, место сзади, на которое я, ну, клал там став для путешествий, которого было там экстремально мало. То есть кроме пенки там, по-моему, почти ничего и не было. И абсолютно меня как-то не коробило там ни отсутствие ветровика на этом мотоцикле, вообще ни отсутствие чего, потому что просто хотелось ехать.
Слушай, подожди, а как можно с одной пенкой? Как можно с одной пенкой ехать? Зачем одной пенкой? То есть зачем брать пенку, но не брать спальник и палатку?
Ну, спальник, да. Спальник давайте запишем в этот перечень. А палатка, да, у меня действительно почти никогда не было палатки, ибо я все время кому-то подселялся. Потому что это был мой, наверное, первый или второй год вот этих поездок, первый или второй год мотоциклизма. Палатки были у тех, с кем я ехал, как правило. Ну, то есть, смотри, это опять же не было как бы путешествие в одно лицо, кстати. Вот я сейчас пытаюсь это прокрутить. Это было больше путешествие ради какого-то общения, фана, знакомств там и так далее. Даже путешествие, по сути, в одиночку, которое предполагалось, оно не случилось в одиночку. Когда в Грузию поехал я, как бы, оно всю дорогу было с кем-то. Большую часть дороги это, наверное, было 2-3 мотоцикла, а в самой Грузии там, ну, как-то так случилось, что мы поселились в каком-то, ну, просто сняли комнаты в доме, а в этом же доме сняли комнаты еще два чувака из Белоруссии, два человека из Голландии, которые ехали чуть ли не в Иран или в Ирак куда-то туда, или в Индию, ну, вот, и оказались просто случайно в Грузии, потому что ждали визы в Турции и решили заехать в Грузию там, ну, так, по фану.
Слушай, но меня, кстати, вот эта тема меня всегда смущала, ночевка в палатке, потому что тоже были истории, когда люди просыпались, и, в общем, ни документов, ни денег.
Во многих странах просто распространены там те же самые кемпинги, где ты можешь и палатку поставить, и те, кто на машине едут, там вагон-дом поставить, и кто-то везет с собой прицеп, там, я не знаю, в, ну, такой жилой.
На самом деле кемпинги есть в России, ты зря так.
Ну вот я, например, не очень хочу, мне не очень нравится палатка. Хочется какого-то комфорта. Вот ты едешь, у тебя есть там, пускай даже у тебя нету конкретного маршрута, но у тебя есть инфраструктура, где ты, по сути, всегда можешь приехать, забронировать, ну там, снять гостиницу в тот же вечер там, или остановиться в гостинице по дороге, комфортно провести ночь. Но, понятно, это, опять же, тянет за собой определенный бюджет и определенные стили этой поездки. И, опять же, я хочу сказать, что это тянет за собой еще и определенные риски. Очень короткая история и очень простая. Мы поехали в Белоруссию на 9 мая, а так как Белоруссия тоже была участником Великой Отечественной войны в составе Советского Союза, там достаточно много мест памятных. Брестская крепость та же там. По сути, туда тоже едет много достаточно людей. Ну и плюс она достаточно комфортно расположена с точки зрения дальности вот той же самой Москвы. Людей достаточно много едет как, ну, как в путешествие, так и для того, чтобы посетить там места условно боевой славы. А в тот год к этому еще плюсом были люди из ближнего зарубежья, которые через Белоруссию попадали в Европу, и там были заняты все гостиницы. То есть ты приезжаешь 8 мая в Брест. В Бресте у тебя занято вообще все, что можно занять. Мы не смогли вообще, в принципе, никуда заселиться. Гостиницы все были переполнены. Все вообще возможные варианты съема жилья участников были заняты. Единственное, что мы нашли, это просто как это, очень было смешно, у тестя таксиста поселились. Пришли к таксисту, говорим, брат, найди нам, пожалуйста, хоть какое-нибудь жилье, ты здесь все знаешь. Он говорит, да-да-да, у меня, говорит, есть тесть, единственный, кто вам сможет помочь, это он.
Ну, предварительно мы сами обзвонили целую кучу вообще вариантов, все было занято, все было забито. И учитывая, что шел дождь, как бы ехать куда-то еще было вообще не вариант. И я после этого читал отзывы на том же самом байкпосте. Человек приехал, и он вообще ничего не смог найти. То есть он поехал назад на 150 километров от Бреста в сторону Минска и просто поселился в придорожной гостинице. Причем сняв чуть ли не последний номер с каким-то чуваком, который попал в такую же ситуацию.
Ну, это комфортно, понятно. Слушай, а вот чтобы далеко не отходить от темы, ты там упомянул мотофестивали, я хотел как раз спросить, мне просто интересно. Надеюсь, нам не придется делать отдельный выпуск про мотофестивали. Вот эти поездки на мотофестивали, они вообще того стоят?
Ты знаешь, один год мне было в удовольствие, эта история. Но это все-таки какое-то, ну, что-то новое, наверное, для меня было. То есть люди вообще едут для того, чтобы встретить, как правило, старых друзей. Вот то, что я увидел. Не хочу никого обидеть, но есть два типа персонажей. Есть те, которые едут ради того, чтобы встретить старых друзей, которых давно не видели, и таких, наверное, ну, достаточно много. Есть те, которые едут просто для того, чтобы бухнуть. Конечно, из-за этого, ну, часто это все превращается в такое какое-то алкогольное месиво частично вот из того, что я видел. Опять же, это было, ну, там, по сути, история уже почти десятилетней давности. Может быть, там что-то поменялось с тех пор. А, есть еще третья категория, это жители близлежащих деревень, которые туда стекаются, но это, конечно, ну, здесь все обычно приходят чисто побухать. Пару раз посетить можно, но вот в текущем своем состоянии жизни, наверное, я бы, ну, не стал бы ездить.
Хорошо, второй вопрос, риторический, может быть, где-то компрометирующий. Если ты выбрал комфортный стиль мотодальника с гостиницами, или на худой конец хостелами, обязательно ехать на Голде или на BMW туристическом?
Блин, мне кажется, все зависит от твоего настроения, состояния и прошлого, наверное, бэкграунда, потому что, ну вот, мы же видим, люди едут там на всем, включая какие-то UBR-ы, и на скутерах люди ездят. Если тебе удобно, комфортно, тебя ничего не парит, да можно ехать хоть на велосипеде, это отдельное.
Но при этом есть все-таки мотоциклы чуть лучше приспособленные. Ну, давай как бы для мотодалека. То есть там все-таки мы говорим про трассу.
Когда ты уже вкус этого всего, наверное, почувствовал, да, ты понял для себя, что хочется тебе там ехать в дальнее путешествие по асфальту, или хочется тебе в этом дальнем путешествии как бы с этого асфальта съехать. Тогда ты, естественно, можешь там купить максимально приспособленный для этого мотоцикл и на нем уже вкушать все прелести этой дороги. Но здесь тоже можно доехать на чем угодно, по сути, куда угодно. Но вопрос, насколько ты при этом устанешь, упаришься и получишь удовольствие. Как в Грузии через перевал, как же он сейчас, я, наверное, не вспомню, от 60 до 80 примерно километров грунта, причем где-то это щебенка, где-то это хорошо укатанный грейдер, а где-то это просто горные куски дороги, на которых валяются валуны размером там, сантиметров 40 в диаметре и меньше. И между этого ты лезешь. И, ну, для понимания, вот на всей этой дороге мотоцикл, приспособленный для этого, мы встретили, наверное, ну, два больших эндуро, либо эндуро. Все остальное, это когда из-за поворота появилась Хаябуса, когда мы уже километров 20 проехали по этой вот фигне. Я был вообще прям удивлен, учитывая, что я был на ВФР 1200. Мы встретили друг друга там, спросили, а далеко ли еще. Я сказал, ну, километров 30, а там человек сказал, ну, километров 30. И мы оба вздохнули как бы и поехали дальше. Но вопрос снаряда, для чего это? Если бы была бы какая-нибудь Африка или ГС, то, наверное, я бы эту дорогу преодолел в 3 раза быстрее и в 4 раза больше удовольствия получил бы. Насколько ты готов упариться? Если ты уже понимаешь, что тебе нравится сначала куда-то доехать, потом... И опять же вопрос твоего личного опыта. Там сейчас очень много снято видео про подготовку к путешествиям, про то, что с собой брать. И вот у меня друзья ездили там на ту же самую Териберку. Это был большой эндуро на дорожных колесах для того, чтобы туда доехать, и внедорожные колеса для того, чтобы еще поездить там, которые были взяты просто с собой. Они были прицеплены на кофр, как бы, и во всей этой конструкции занимали там немаловажное место. Ну, место просто потому, что когда ты едешь туда ехать на шашках, как бы, ну, это издевательство над собой и над мотоциклом, а когда ты приезжаешь туда ехать на какой-то более-менее дорожной резине, ну, там, мы все знаем, что ничего полностью универсального не бывает. Ехать там, ползать на дорожной резине, это тоже, как бы, тот еще БДСМ. Здесь можно доехать хоть куда угодно, на чем угодно, вопрос получения удовольствия. Если ты начинающий путешественник, да, господи, вот что есть, на том и езжай. Вот ты же сам сказал, что тебе, например, вот это вот ехать целый день просто ради того, чтобы ехать, ну, не в кайф. Мне, например, удовольствие это доставляет, ну, там, определенное. Хотя, честно сказать, вот те места, которые я уже ездил, я их реально стараюсь проскочить побыстрее. Ну, то есть это не интересно, что ли. И хочется доехать до места, где, вот знаешь, как это, та самая точка, в которой начинается путешествие. Где ты приезжаешь куда-то там, либо там, где красивая дорога, либо это какой-то юг, либо наоборот, начинаются какие-то, как это, испытания севера. Хотя я на север не ездил, честно признаюсь.
Ну, это, наверное, связано с особенностями человека. Человеку нужны новые впечатления, и когда ты попадаешь в новую обстановку. Вот мы на отдых даже ездили, приезжаешь повторно в то же место, вообще не то же самое. Что ты приезжаешь, хочется какое-то новое место, где ты полностью перезагрузишься, и тогда отдых, он как-то по-другому идет.
Вопрос бюджета, потому что сейчас вот многие знакомые, они мотоциклы доставляют.
Ну, я говорю, это не мотопутешествие в терминах, потому что мотопутешествие – это проехать на мотике именно. Это просто путешествие с тем, что ты потом катаешься на мотоцикле там.
Когда у тебя пробег там составляет еще там 1000-3-4 километров, ну, почему это не путешествие? Когда ты не едешь из своего конкретного дома до места, ну, как бы, вот ты же называешь путешествием поездку, там, я не знаю, вот. Ты же тоже до места добираешься, там, условно говоря, на самолете за 2 часа. Для тебя путешествие на самолете – это путешествие?
Хорошо, ладно, не будем на эту философскую тему спорить. Я, знаешь, что хотел сказать? Вот все-таки я хотел конкретизировать по какой-то шкале тему, как ты говоришь, насколько ты готов там упороться. Мне кажется, все-таки надо сформировать ожидания людей. Да, вы можете, безусловно, поехать на том, что есть, будь то это Юбер или, не знаю, 300-кубовый какой-то, 300-кубовый ниндзя даже. Но все-таки нужно понимать хотя бы там пару факторов. Первый фактор – объем, да, то есть вы понимаете, есть ли, какие дороги у вас. Первый фактор – какие на них ограничения скорости, если это 90 или 110, то, соответственно, на мотоцикле 125 и даже, наверное, 300 вам будет не очень комфортно и где-то даже не очень безопасно. И второй момент, если там внедорожные дороги, потому что на внедорожных дорогах там отсутствие там твердого покрытия, я не знаю, как их назвать, да, отсутствие дороги без твердого покрытия, асфальта, да, соответственно, ну и асфальт бывает тоже, бывает то, что асфальт формально есть, и он действительно там есть, но он положен кусками, очень так фрагментарно в виде пазла, который не до конца сложили. Так вот, если у вас на пути такая дорога, то там будет, безусловно, комфортно на мотоцикле там, класса эндуро. Если вы едете на дорожном, с низким дорожным просветом, то проблема даже не в том, что будете мучиться и долго ехать. Если вы все-таки там цепанете где-то, то у вас начнутся совершенно другого рода поломки, поиск ремонта, и все это путешествие, наверное, станет не очень приятным. Вот я, на самом деле, хотел два момента вот этих вот явно проговорить. То есть я тоже за то, что если вам что-то нравится делать, просто берите и делайте это. Есть вообще, кстати, классное правило, называется «да». Когда тебе кто-то приходит, ты просто говоришь «да». Я его использую по жизни, и вот мы здесь с Пашей. Потому что да, это тоже, по сути, приключение, когда тебе что-то новое приходит, ты просто не думаешь до конца, не анализируешь все последствия, ты просто говоришь, ну, примерно, мне это интересно, да. Вот, поэтому, если вам кто-то предложил поехать в мотопутешествие, иногда, наверное, лучше, да, сказать «да» и поехать на том, что есть. Мы, наверное, в этом выпуске уже не успеем про подготовку поговорить, нам нужно вторую серию делать про подготовку. Но нужно понимать, что вас ждет. То есть минимально, наверное, то, с чего нужно начать, это цивилизованное путешествие в виде дорог с твердым покрытием и гостиниц по бокам от них. Но, как сказал Паша, для этого нужно просто заготовить бюджет. Ну, это самое простое, мне кажется, с точки зрения организации, чем можно начать.
Ты очень интересно затронул историю про первый раз. Первый раз, когда ты едешь, тебе и на том, что у тебя есть, интересно, прикольно. Но когда ты едешь, ну, когда ты уже понял свои предыдущие там какие-то ошибки, что хотелось бы улучшить, конечно, есть вероятность подготовиться лучше. И если тебя это, например, совсем уже захватит, то, соответственно, и мотоцикл под эти цели тоже купить, приспособить и так далее. А вообще мотоциклов много не бывает. Лучше два или три. Что мы хотим пожелать? Мы хотим пожелать путешествовать, не сидеть дома.
Получать новые впечатления, конечно же.
Да. Видеть мир таким, какой он есть.
Я думаю, что надо сделать тизер следующего выпуска. Мы тогда продолжим, и мы поговорим, может быть, о конкретных мотоциклах, которые лучше приспособлены для мотопутешествий. И, может быть, даже мы затронем тему очень интересную мотокругосветы, потому что мотодальняк – это хорошо, но кругосветка – это отдельная тема.
Блин, ты ездил в кругосветку? Я только читал.
Мы позовем эксперта.
А у нас такого нет, кругосветочник.
А вот челлендж, понимаешь? А вот найди, Паша. Вот, понимаешь, вот ты думал просто, ты пришел, да, и потрендил. Нифига. Нужно привести мотоэксперта с опытом кругосветки.
Я тут читал на байкпосте про даму, которая ехала в Индию на мотоцикле, и потом его там оставила и вернулась за ним. Это, конечно, такое.
Да, там несколько таких дам есть. Итого, мы желаем всем ярких впечатлений, мы желаем всем говорить «да» новым приключениям. Мы желаем не париться и ездить на том, что есть, если вас это привлекает. Но первое путешествие, наверное, лучше с друзьями и, наверное, более безопасным в цивилизованных гостиницах. Если же вы хотите палатка и так далее, то пожалуйста, но просим вас трезво оценивать свои силы. И на этом мы закругляемся. Всем пока. До встречи в следующей серии.
Пока. Спасибо, что вы с нами. До свидания.